Добро пожаловать на наши рок-посевы. Вот эта неделя в июле, сколько себя помню, всегда связана была с черникой. Ну, во-первых, это время ягода поспевает, а во-вторых, и сам я к этому же времени когда-то поспел и появился на свет. Что? Когда? Да неважно, когда. Ну, предположим, 9 июля. И вот с детства маменька ежегодно ко дню ангела пекла черничный пирог. Да так искусно. Он внутри весь соком был наполнен. Прямо волнами внутри пирога этот сок перекатывался. Как ни культурничай за столом, все равно заляпаешься. А уж как заляпаешься, черничный сок ни за что не отстираешь. Вот и мы с вами сегодня мысленно будем вкушать юбилейного пирога из черники, сидя под нашей развесистой клюквой. При этом, внимая божественным звуком новых компактов, припасенных еще на медне. Однако заглянем сначала в рок-хронику 9 июля. Ну, тут кроме юбилея, на который я уже прозрачно намекал, в этот день в 46-м году в Шотландии в городе Кьюэрримуир родился Бон Скотт, вокалист из AC/DC, ныне, увы, покойный. Жизнь его оборвалась 19 февраля 80-го года. 10 июля. 20 лет назад, в 75-м году, певица и актриса Шер развелась с клавишником из Allman Brothers Band. Его звали Грег Олман. Произошло это всего 10 дней после свадьбы-женитьбы. Грег Олман вроде бы изменил тогда молодой жене со своей старинной зазнобой. В связи с предстоящими концертами Rolling Stones здесь, в Лондоне, хотел бы напомнить, что ровно 35 лет назад, в 65-м году, вернее, это 30 лет получается, их песня «The Satisfaction» вышла на первое место списка. 10 июля 49 года родился Ронни Джеймс Дио, вокалист из Black Sabbath, Deep Purple, Rainbow, возглавляющий ныне уже давно собственную команду. И 11 июля в 59 году родился виртуоз шестиструнья Ричи Самбора. 12 июля в 50 году родился Эрик Карр, барабанщик из американской Kiss, тот самый, который раскрашивался под Лиса. Ему уж нынче 45. 14 июля, 15 лет назад, бывший менеджер Beatles и Rolling Stones Алан Клайн начал двухмесячную отсидку в Нью-Йоркском городском центре перевоспитания. Его посадили тогда за подлог в налоговые ведомости. Подлог-то, может, и маленький, да сумма была большая. Последних новостей. На Западе у многих известных артистов гастроли года на два, а то и больше распланированы. Поэтому неудивительно сообщение о том, что в декабре 98 года, а этого события еще ждать более 3 лет, планируется концерт по случаю 50-летия ООН. Тем, кто не знает этого сокращения, объясню, что это Организация Объединенных Наций. Нынче объявлено, что согласие выступить на этом концерте дали ирландская U2, U2, Питер Габриэл и американец Джексон Браун. В ближайшее время свое будущее, но только не дальнее, а ближнее, будут планировать Manic Street Preachers. Гитарист из этой группы Ричи Эдвардс, как я вам рассказывал, пропал без вести в феврале этого года. И теперь трое оставшихся участников впервые провели в родном Кардиффе первые репетиции. Видимо, продолжать теперь они будут втроем. Во время полета из Сан-Франциско в Портленд, что в штате Орегон, был арестован ледзеппелиновский Джимми Пейдж. Нет, не был он под кайфом. Не был он пьян. Вел себя тихо и пристойно. Тогда за что? Пейдж – заядлый курильщик. Сигареты «Марлборо» смолит одну за другой. А в Америке на всех внутренних перелетах курить строго-настрого запрещено, чтобы другие пассажиры дымом курильщиков здоровье свое не травили. А вот Джимми стало в полете не в моготу. Он в туалет. В туалете закрылся, да как солдат на посту в рукав-то и покурил. И как солдат думает, авось не заметят. Но ведь в Америке сплошные автоматы. Тут же, вделанный в потолок, хитрый западный датчик завыл, заверещал и... В общем, Джимми у трапа. В Портленде встречали блюстители закона и влепили ему штраф в $1000. $1000 – это ж сколько курева купить на это можно. Есть еще другая американская автоматика – сеть «Интернет». В нее любят помещать свои объявления «Кортни Лав». На этой неделе она снова разразилась, и вот по какому поводу. В Техасе, в городе Даллас, прочитала она в городской газете интервью с гитаристом. Его зовут Базз Осборн. Этот Базз для Курта Кобейна, покойного ее супруга, был когда-то, ну, как наставник, как учитель. И вот Осборн говорит журналистам, что, мол, почти все песни «Кортни Лав» на первом диске ее группы «Хоу», группа так называется, «Дыра», а диск называется «Live Through This», «Переживи это». Так вот, все песни написал Курт Кобейн. И мы, говорит Осборн, еще посмотрим, что она сама напишет для следующей пластинки. Сочинять придется теперь ей. Конец цитаты. В ответ на это в сети интернета появилось вот это. Базз Осборн давно не может успокоиться, что бывший его рабочий сцены, который, кстати, никогда ни одного ящика так и не поднял, этот скромный мальчик, который все время слушал да молчал, взял однажды, да и записал пластинку такую, какая наставнику его и не снилась. А что он был за наставник? Помню, как-то заглянула я в ванную, гляжу, а там Курт и Базз колются. А шприц огромный, кубиков под 100. Там в 3 раза больше смертельной дозы. Если бы Курт себе по неопытности тогда это вколол в вену, там бы на месте и загнулся. Конец другой цитаты. Ну и в продолжении саги о Курте Кобейне скажу, что фотография молодого самоубийцы, которую репортер Том Рис ухитрился снять сразу после того, как тело Кобейна было обнаружено, эта фотография получила первый приз Американского общества профессиональных журналистов. Газета Seattle Times поместила ее на первую страницу. Басист Нирваны Крис Новоселик послал туда разгневанное письмо, но куды... Падки до сенсаций гиены пера даже ухом своим звериным не повели. Джордж Майкл, который судился с фирмой Sony, процесс проиграл. И вынужден теперь платить 3,5 миллиона судебных издержек. В смысле, 3,5 миллиона долларов. И вот Джордж Майкл, как пишут газеты, ныне обрел, наконец, контрактную свободу. Более того, он подписал новый трудовой договор с новой фирмой DreamWorks, «Фабрика грез», которые основали известные и влиятельные люди. Дэвид Геффен, президент Geffen Records, Стивен Спилберг, известный кинорежиссер, ну и там другие есть. И вот Джорджу Майклу отваливают по этому договору почти $80 миллионов за 2 альбома. Кроме того, фирма заплатит еще и его судебные издержки, как бы деньги на чай, на кепочку. Компания Sony, правда, напоследок выпустит сборник лучших песен Джорджа Майкла. Ну и, наконец, Майкл Джексон, пластинка которого прочно удерживается на 2-м месте списка альбомов недели, уступает только Бон Джови. Вот Майкл Джексон, если верить музгазетам, тайно встречался с представителями американского культа саентологов. Ну, так, вкратце. Саентология — это соединение религии с неким психологически-научным подходом. По этому учению всякий человеческий опыт откладывается в сознании в виде образа. Болезненный же опыт, он называется энограммой, аналитическому сознательному разуму не подчинен, он лежит в подсознании и впоследствии может влиять на поведение человека. В саентологии разработана четкая структура верований. Важная роль отводится тетану. Тетан – это душа, это жизненная энергия, которая оперирует в физической вселенной, а та состоит из материи, энергии, пространства и времени. Саентологи верят в реинкарнацию, в перерождение, как церковь. Они оформились в 55 году, и церковь эта потом была предметом скандального разбирательства. Выяснилось, что основатель ее, Рон Хаббард, перевел на свой личный счет крупные общественные суммы. К чему это я все? Да к тому, что молодая жена Майкла Джексона, Лиза Мария Пресли, да-да-да, Лиза Мария Пресли, дочь самого Элвиса. Так вот она ведущий саентолог. И надо полагать, на мужа в домашней обстановке влияет в этом смысле изрядно. А тут по MTV собрались показывать документарий, а в документарии разоблачаются религиозные культы, и в том числе саентология. А MTV с Джексоном дружит, новый материал его показывать желает. Так вот, Лиза Мария Пресли ему намекнула, мол, не надо бы этот фильм-то показывать, а то дружба может расстроиться. И что вы думаете, отложили показ картины, не будут пока разоблачать. О, какие интриги. Ну и что ты, кстати, раз мы о Майкле Джексоне заговорили, напробую вам одна из песен с его новой пластинки. Джексон дуэтом с Полом Маккартни. Песня эта старая, известная, она входит в цикл, озаглавленный «Прошлое». Есть на пластинке еще настоящее, есть будущее, общее название «History». Причем первые три буквы названия выделены курсивом. Получается «His Story», его история, точнее его версия, его взгляд на произошедшее. А произошедшего этого много. С Майклом Джексоном происходило очень немало. Вообще, злые языки говорят, что начинал-то он негритянским мальчиком, а сейчас постепенно превращается в белую женщину. Намекают на то, что пластические хирурги, эти ваятели по мясу, эти скульпторы по коже в течение последних лет немало потрудились над нашим героем. Изготовили ему и волевой квадратный подбородок, и высокие скулы на почти белоснежном лице, и точеный носик, над которым сверкают живые глаза в искусственно расширенных глазницах. Но бог с ними, со злопыхателями. В приложенной к пластинке брошюре страниц этак на 50 с лишним, точнее на 52, дается список Майкловых достижений и наград. Один только список занимает 4 страницы мелким шрифтом. И отсюда видно, что по успеху Майкл Джексон в истории, ну, всех превзошел. Может быть, только Александру Македонскому немного уступает. И фотографии его с великими мира сего, Жаклин Кеннеди, Стивен Спилберг, Диана Росс, ну, конечно же, его приятельница Элизабет Тейлор. Все они поют Джексону панегирики, будто он и не в Америке живет, а выдвигается в заслуженные артисты где-то от Московского союза композиторов. Говорю это к тому, что Джексону перечисления его заслуг не нужны. Заслуги свои он и так всем давным-давно доказал. И вот именно бешеный этот успех не мог не родить злодейской зависти. Известно вообще, что Майкл инфантильный, что он замкнутый, что он скромный, что ему было проще общаться, скажем, с обезьянкой-шимпанзе или с бессловесной ламой, а в гости приглашать толпы 12-летних. Так вот, злые люди воспользовались всем этим и облыжно его обвинили. В чем? В том, скажем, что в его огромной постели спали приглашенные в гости мальчики. Один из таких спокойно объяснил, что он спал на одном конце, Майкл на другом, ну, просто как приятели, и что ничего подозрительного при этом не происходило. Но нашелся также парнишка, который утверждал, что Майкл его трогал и даже ласкал. В доказательство он написал отметины на теле Майкла Джексона и даже подробно описал то, что другим люди обычно никогда не показывают. Ну, как вы знаете, скандал прокатился по всему белу свету. Полиция с санкцией прокурора произвела у Майкла на дому обыск, потом заставила его раздеться догола и самым унизительным образом сфотографировала все эти самые приватные места. И что думаете? Ни одно из описаний мальца не подтвердилось. Что же? Упекли его или его родителей за клевету? Мя. Иск против Майкла Джексона был на такую огромную сумму, что адвокаты истцов стояли насмерть. В результате, это я вам рассказываю со слов самого Майкла Джексона и его жены, он не выдержал, взмолился перед своими юристами и пожелал это дело закончить как можно быстрее. Любым способом. И родителям мальчика, кстати, судя по телефильму «Неграм», без суда была выдана необъявленная шестизначная сумма. Вред Майклу Джексону, его репутации нанесен был огромный. Все потом начали соображать, отчего это он, дожив до 30 слишком, до сих пор не женат. А когда он женился на дочке Пресли, недавно унаследовавшей отцовские миллионы, все стали подозревать, а не брак ли это по расчету? Однако во время телеинтервью Майкл и Лиза Мария, как я сам видел, ворковали вполне любовно, держали за руку и стреляли друг другу глазами, как настоящие молодожены. Вот тут-то мы подходим к следующему разделу пластинки, к настоящему и будущему. Это второй компакт-диск, на нем 15 песен. Одна из них имеет располагающее название. Она называется «Stranger in Moscow», «Незнакомец в Москве». С таким-то названием. Да имеем ли мы право ее не сыграть? Очень жалобная песня получилась у Майкла Джексона про незнакомца, про стрейнджера в Москве. В заключение немного металла. Невысокой, правда, твердости, где-то на уровне, я бы сказал, инструментальной бронзы. Это новый диск ирландского трио Therapy, он называется Infernal Love, инфернальная или адская любовь. О его выпуске я вас неоднократно оповещал. Первый альбом Therapy под названием Trouble Gum был почти единодушно признан критиками лучшей пластинкой прошлого года, и в результате, когда ребята поехали в родной Дублин на Рождество, на улице было просто не выйти, ну, прохожие не давали просто проходу. Тогда вокалист Энди Кернс запустил себе бороду, потом покрасился в пшенично-волосого блондина, и вот на пластинке видно, что на этом дело не остановилось. Все трое, как какие-то официанты из португальского ресторана, щеголяют одинаковыми смоляными шевелюрами, усами и мушкетерскими бородками, и выглядят при этом, если не как близнецы, то уж точно как родные братья. Критики по разгону приняли пластинку тепло, но народ что-то раскачивается медленно. Диск не входит пока даже в первую тридцатку. Но, с другой стороны, понятно, железо ведь штука тяжелая, редко когда вверх всплывает. Хочу предложить песню под названием «Stories» — «Истории» или «Рассказы». Оставляю с ирландским трио «Therapy», прощаюсь до будущей недели. До встречи в полночь по Москве с повтором в субботу и понедельник на короткой, а кое-где и средней BBC-ской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева, новгородцы!